Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Був такий хороший тихий вечір, ось ми з прокурором сиділи і пили коньяк. І я думаю, не дай Бог попросить у мене зараз теж розказати, що я з собою везу. І він якось так між ділом говорить, нас захватує. Мені б все-таки хотілося б, щоб ця історія мала якесь далі розвиття.
До війни луганчанин Ігор Риць працював на Луганській обласній державній телерадіокомпанії редактором радіомовлення. Влаштувався приблизно за рік до окупації. І через 6 років життя у столиці добре відгукується про колишніх колег. Згадує, як непросто далося рішення звільнитися та поїхати, як тоді здавалося, на 3 місяці.
Як-то так виходило, що у нас був у всієї команди, яка працювала, був такий великий тил в лице Ирины Анатольевны Коваль, в лице Ольги Михайловны Кузнецовой. И они нас очень как-то так прикрывали. Ну, я не хочу просто так, чтобы как бы, ну, не вспоминать как бы людей заочно, ничего. Но как бы вот если так взять высшее руководство, как мы помним, оно было достаточно так настроено, не проукраински, можно так сказать. И Ирина Анатольевна, она была нашим тылом в этом всем деле. Вот, она нас защищала.
Кілька людей із редакції радіо симпатизували так званому ополченню. Втім, конфліктів із ними не було, а от виробничі розмови траплялися.
І к ним относились як так, ну не знаю, по-сімейному, снисходительно, понімаюче. Ну тобто не було ніяких ні конфліктів, ні спорів. Була у нас діджейка, яка взяла і повдаляла із ротації українські пісні. И я помню, по-моему, это Ирина Анатольевна, она говорит, что я говорит, слушаю радио и думаю, что не так, что происходит? Я говорит, понимаю, что не звучат украинские песни. Ну и с ней как бы поговорили, ну зачем это она делает, почему она это делает. И как-то вот так вот диалогами вроде бы как, ну, эта ситуация решилась, то есть без каких-то там скандалов.
У листопаді 2013-го у Луганську збираються перші мітинги на підтримку Євромайдану у Києві. У грудні починають гуртуватися їхні опоненти. Навпроти будівлі Луганської облдержадміністрації з'являється маленьке наметове містечко. Його жителі називають себе Луганською гвардією. Згодом з'явилися намети Луганської самооборони.
Я чітко пам'ятаю, що не було каких-то вот рознарядок по поводу того, що це ми освещаємо, це ми не освещаємо. І я як-то ходив туди вечорами просто із-за інтересу. Ну, там пофоткати, посмотреть, що там происходит, потому що це события були очень для города нетипичные. Ну, я вот не можу сказати конкретно там были ли у нас, может быть, они были, эти разнарядки там, или какие-то там редакционная политика по части освещения конкретно этих мероприятий, но они просто меня как-то не касались. Ну, я помню, что мы освещали и то, и то. То есть у нас, когда начались какие-то вот именно более острые такие противостояния, ну, не то, что там какие-то противостояния, ну, когда они стали более громко о себе заявлять, то я помню, мы делали такого рода дайджесты какие-то, что там собрались те, эти говорят то, но это касалось больше воскресений, когда они собирались по воскресеньям.
Першу інформацію про те, що у суспільстві можливі розкол чи війна, Ігор почув у лютому 2014-го. Її йому переказав начальник із посиланням на високопосадовців. Саме тоді у місті проходили мітинги 2 протилежних таборів.
И я тогда помню, еще очень как-то легкомысленно к этому отнесся, потому что я говорю, ну кто будет тут воевать? Вот эти, а их там было действительно там, ну, по 50 человек с каждой стороны. И спустя время, как оказалось, в принципе, так все в итоге и вышло.
У квітні Ігор взяв відпустку за сімейними обставинами та поїхав з міста. Місяць його не було у Луганську.
Когда прилетал обратно, это был один из последних рейсов Wizz Air, который был в Донецкий аэропорт. По факту, когда я в него прилетал, он уже был захвачен. Ну, были новости такие, что аэропорт захвачен. На самом деле, они просто там повесили флаг свой. Номинально он был так, по сообщениям СМИ, был захвачен. И вот я, ну, приехал в Донецк, потом приехал в Луганск, и уже спустя время было сообщено, что самолет он принимает как-то ограниченно.
За місяць Луганськ сильно змінився, згадує Ігор. Захоплення будівлі СБУ він спостерігав через веб-камери. Його це дуже засмутило. Він зрозумів, що тепер у місті повно зброї.
Когда я приехал, уже вокруг СБУ были баррикады, это был целый городок. Идея такая возникла, мы обсудили ее и, в принципе, интересно реализовали. Там, когда они сделали вот эту свою баррикаду вокруг СБУ, они же территорию вплоть до общежития пединститута фактически окружили. И часть этой территории была просто у них, как условный их кордон, куда они пускали людей, а часть территории была именно ограждена так основательно. Под такую внутреннюю оккупацию попал двор, там находился, вот луганчане знают, магазин «Протон», компьютерной техники. С внутренней части двора я туда заходил, общался вот с местными жителями, и они были вынуждены, вот им, если надо было выйти в супермаркет, они проходили через вот этот КПП. Вот. Ну, рассказывали о своих впечатлениях, мы сделали такой интересный проблемный материал.
У захопленій будівлі СБУ Ігор не був. Більше того, після побиття оператора телерадіокомпанії керівництво порекомендувало не з'являтися біля барикад бойовиків без зайвої потреби. Втім, радійники знайшли більш-менш безпечний спосіб отримання інформації.
І у нас, кстати, була така інтересна штука. Ну, не знаю, может быть, за счет того, что ну, они нас как-то сильно недолюбливали. И поэтому мы очень часто говорили, что мы слота, а не с радио. Ну, мы говорили, что мы слота, если у нас несколько раз было такое, что они говорили, а где же ваша камера? И мы помним, в этой ситуации можно было сказать, ну, вот так вот, ну, без камеры. Ну, они как бы не задавали вопросов. Ну, вот. Мы обычно говорили, что мы слота, потому что как-то к телевидению они относились более лояльно, а радио что-то, какая-то была такая нелюбовь. Так получилось, что в этой Луганской гвардии появился там был такой мужчина крепенький, и он почему-то постоянно препятствовал нашей работе. Мы начинали записывать там Харитонова или кого-то из этих представителей, он обычно говорил, не общайтесь с ними, это провокаторы, уходите. Ну и вот он таким вот образом вредничал.
Та настав той день, коли від несуттєвих суперечок із журналістами бойовики перейшли до прямих погроз. Звичайно, робили вони це добре озброївшись і не сам на сам. Є такий день і особисто у Ігоря. Колега попросила його та ще одного колегу підійти із нею до будівлі облдержадміністрації, яку захоплювали бойовики, щоб вона могла без остраху зробити запис. Звісно, вони сходили із нею. Журналістка записалась та пішла у справах.
Мы там остались смотреть, как захватывают облгосадминистрацию. И во время этого захвата нас заметили ребятки, а мы еще, это был я, диджей с радио был, и встретили мы Снегирева, историка Валерия Снегирева. Вот. И мы с ним стоим, и Снегирев такой говорит, о, в историческое время живем. И в этот самый момент, ну, я смотрю и вижу, что трое ребят стоят и в нашу сторону смотрят. И с другой стороны трое ребят стоят. Снегирев, я так понимаю, тоже понимает эту ситуацию. Говорит, ну что ж, ладно, рад был вас увидеть, все, до свидания. И мы с ним только в разные стороны, и они нас окружают.
Бойовики хотіли відібрати у журналістів техніку, але її у них не було. Тоді один із них наказав, щоб Ігор та його колега віддали свої телефони. Ігор своєю чергою делікатно натякнув, що їхні дії сильно нагадують гоп-стоп. Зрештою, бойовики відібрали у них флешки і сказали, якщо побачать хлопців у місті, то вони матимуть серйозні проблеми. У редакції Ігор описав ситуацію і його перевели на офісну роботу. А згодом керівниця запропонувала йому на 3 місяці поїхати до Києва. Політична партія шукала журналістів на час передвиборчої кампанії та оплачувала їм житло у столиці.
Я ей говорю, а как, ну, если что, на работу меня обратно возьмете? А она говорит, ну, если, говорит, будет где работать. И она как-то так мрачновато сказала, ну, и, в принципе, очень скоро стало ясно, что вже особо і нікуди їхати роботи.
Із собою журналіст узяв 1000 гривень та невеликий рюкзак із 2 комплектами змінного одягу та нетбуком. Їхали разом із колегою з іншого місцевого телеканалу.
Очень четко помню этот день. На самом деле я шел, получается, от «Динамо» к Ворошилово. Я даже сделал фотографию. Был такой очень красивый закат. Там все так красиво в огоньках обычно. Вот эстакада такая красивая была. Был такой хороший тихий вечер. Очень было жарко, очень знойно было. Сережа Колесников как-то заснул. А еще мы ехали, был прокурор какой-то, его жена была. И жена этого прокурора заснула, и Сережа Колесников заснул. А мы с прокурором сидели и пили коньяк. Какой-то теплый такой, теплый. У нас была шоколадка. Она растаяла, была такая липкая, вязкая. И мы с ним сидели полночі, пили коньяк, отак от пили, а потім как-то позасипали. Так.
Ігор зауважує, жодних перевірок ані на залізничному вокзалі, ані вже у потязі не було. Попри це, розговорились із сусідами по купе лише коли потрапили до Донецької області.
Цирк був в тому, що їхав я і їхав ще Сережа Колесников. Где-то вже під Києвом к нам подсіли журналісти з Інтера, вони знали, що їдуть журналісти з Луганська. І вони говорять, а що ж ви везете, ребятки? І Сережа говорить, ну, зараз я вам покажу. І у нього точно такий же рюкзачок, як у мене. І він говорить, ну, от у мене 2 пари трусов, 2 пари шортів, 2 футболок і нетбук. І жорсткий диск зйомний. А я так думаю, блін, а у мене абсолютно один в один точно такий же набор. Тобто у мене теж нетбук, у мене теж жорсткий диск, і у мене теж 2 пари шортів, трусов, футболок. Тобто, як у нього. І я думаю, не дай Бог, она попросит у меня сейчас тоже рассказать, что я с собой везу, потому что окажется, что мы как инкубаторные какие-то, как шпионы какие-то, салзберецкие.
У Києві Ігор влаштувався на «Магнолію». Компанія почала тоді, крім телебачення, розвивати і радіонапрямок. Ігор же дзвонив у Луганськ та збирав інформацію про ситуацію на фронті.
Я позвонил своему, опять-таки, начальнику, бывшему Андрею Кузнецову, и, ну, что-то мне у него надо было выяснить. И он как-то так между делом говорит, да нас, говорит, тут я, говорит, не могу говорить, нас захватывают. И он так как-то так грустно, обреченно сказал, я говорю, а, я понял. А, говорю, а что там вообще, ну, происходит? Он говорит, да, ну, я так, говорит, толком тебе ничего не расскажу.
Тоді Ігор Орець зателефонував тодішньому генеральному директору Луганської обласної державної телерадіокомпанії Родіону Мірошнику.
Я говорю, Родіон Валерійович, здравствуйте. Я говорю, от раз с Магнолия. Я не стал говорити, що я з ним работал. Он особо как-то меня... Ну, я не так довго работал, щоб він мене запомнил. Вот, поэтому я не стал ему говорити, що я у него когда-то работал. Я говорю, так и так, я тут слышал, канал захватывают. А он мне говорит, такой, нет. Я говорю, ну как, ну вот говорят, захватывают, что там вроде как автоматчики ходят. Он говорит, нет, нет, это вас дезинформировали. Я говорю, ну я понял, хорошо. А оказалось, что захватывают, да. Ну и как бы мне потом говорили, что он очень ругался и говорил, что спрашивал, кто слил, ну хотя там уже к вечеру все было и так ясно, что его захватывают. Ну просто я узнал об этом даже раньше, чем другие.
Ігор не був вдома 6 років. Сумує за Луганськом, втім ключі від дому не зберігає, віддав їх матері. Пояснює, чому не сакралізує та не шукає символів.
Я для себе это не похоронил. То есть у меня нету такого, что мне нужны какие-то символы, чтобы это оплакивать. То есть я все-таки... Мне, конечно, очень тяжело от того, что я 6 лет не был дома. С каждым годом это все больше давит. Ну вот есть кризисы, да, у людей, когда там человек осознает, что ему он достиг определенного возраста, и это уже определенная черта, и ему от этого тяжело. Вот точно так же и здесь такие маленькие переселенческие кризисы. То есть с каждым годом тяжелее, особенно когда эта цифра становится круглой, там 3 года, там 5 лет. Вот. Ну как-то когда было 6 лет, я как-то чуть-чуть как-то с каким-то смирением это все воспринял. Ну, мне бы все-таки хотелось бы, чтобы эта история имела какое-то дальше развитие. Она не закончена для меня. Вот.
За 6 років у Києві Ігор змінив кілька робіт. Нині працює випусковим редактором та оглядачем інтернет-видання «Сьогодні». За цей час у нього вибудувалася своя філософія щодо минулого та сьогодення.
Ну, для меня вообще изначально вот как-то большую часть времени, что я тут находился, у меня было из такого дискомфортного это такое ощущение сна с открытой дверью, как будто бы происходит. То есть как бы нету ощущения какого-то безопасного места. Это было очень сильно связано с тем, что, ну, приходилось, как вот у многих людей, которые вынуждены точно так же переселенчествовать, да, это связано с тем, что, ну, там, недобропорядочные квартира, арендодатели, то есть вот эти вот отношения с ними. Бывают иногда предвзятые отношения. Из-за этого нет ощущения дома и нет ощущения спокойствия. И Киев очень много, ну, долгое время казался таким чужим городом. Но в то же время, как бы спустя время, мне когда-то однажды снился сон, что я вернулся домой. И я так сначала думаю, вот, наконец-то вернулся домой, но тут же понимаю, что как бы там же остались тоже друзья, знакомые. То есть как бы за вот эти вот 6 лет очень много чем пришлось обрасти в Киеве. То есть как бы знакомствами, ценными людьми, вот именно с которыми тоже будет ощущаться разлука, если внезапно придется, допустим, вернуть все спять. То есть я бы, например, если бы через год после того, как это произошло, мне сказали бы, вот бы, хочешь там взмахнуть волшебной палочкой, и чтобы там вернулось все обратно по состоянию на 2013, я бы еще бы хотел бы, то сейчас бы я, например, в жизни бы на такое не пошел бы, потому что уже целый огромный пласт жизни связан с Киевом.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.